Глава 7. Пропавший наследник. В иске было отказано, завещание утвердили. Эльза Глюк становилась наследницей. Ни Рудольф, ни Людерс, у которого сорвался огромный гонорар, не хотели примириться с этим. Но как быть? Освидетельствовать Оскара Готлиба, признать его ненормальным и учредить над ним опеку в лице Рудольфа, чтобы иметь возможность апелляции. Дело осложнялось тем, что Оскар тотчас после суда исчез бесследно. Заочно объявить его недееспособным не представлялось возможным. Рудольф залезал в долги, швырял деньги на поиски пропавшего отца, обещал крупную награду, но отец не находился. Срок для обжалования близился к концу. В отчаянии Рудольф бросился к Эльзе Глюк. Она еще не перебралась в дом Карла Готлиба, переходивший к ней по завещанию, но пунктуально являлась туда, не прекращая работы. В комнате личного секретариата Штирнер что-то диктовал ей, она записывала. Могло показаться странным, что она сидит за прежней работой, но Рудольф был в таком состоянии, что не обращал ни на что внимания. — О, молодой человек! Ну как ваши дела? — спросил его Штирнер с улыбкой. — Это вас не касается, молодой человек, — с раздражением ответил Рудольф. «Мне нужно переговорить с фрейлин Глюк». И Рудольф вопросительно посмотрел на Штирнера, как бы приглашая его выйти. Штирнер прищурил один глаз. «Конфиденциально?» «Пожалуйста». И он вышел. Рудольф, взъерошив волосы, стал бегать по кабинету. «Фрейлин! Фрейлин!» — начал он, и вдруг, закрыв лицо руками, заплакал навзрыд. «Что с вами?» — спросила Эльза, растерявшаяся от такой неожиданности. Рудольф подбежал к ней, бросился на колени и, ломая руки, стал просить прерывающимся от слез голосом. «Умоляю вас, не губите меня! Откажитесь от наследства! Ну на что оно вам? То есть оно громадно, кто же откажется от богатства? Но ведь оно не для вас, я хочу сказать, вы ни при чем. Оно к вам пришло неожиданно. Ах, у меня мысли путаются. А я ведь только и жил мыслью об этом. Отец Скопидом дрожит над каждым грошом. Я наделал столько долгов. Вы, почему вы? С какой стати вы? Ведь это же нелепо, ни с чем не сообразно, чудовищно. Ведь это, я не знаю, что говорю, но вы поймете, поймете и пожалеете меня. Откажитесь от наследства, иначе я покончу с собой».
«Я не могу этого сделать», — спокойно ответила Эльза.
«Как не можете? Кто же вам может помешать? Разве вы не отказывались от него?»
«Я не помню».
«Сжальтесь, сжальтесь, умоляю, иначе я покончу с...» «Да, я уже говорил об этом». Рудольф вскочил и, трепля рукой свою рыжеватую шевелюру, вновь забегал по комнате. Он казался безумным. Вдруг он остановился и, уставив взгляд в одну точку, сжал левой рукой подбородок. «Проклятие! Проклятие этим рыжим волосам! Этому веснушчатому лицу!» И он дергал себя за волосы и бил по щекам. «Если бы я был хоть красив! А вы прекрасны! Если бы я сделал вам предложение!»
Эльза улыбнулась. Раскрасневшийся, взлохмаченными рыжими волосами, он был необычайно смешон,
в эту минуту. Благодарю вас. Но у меня есть жених.
Конечно, чепуха. Я просто с ума схожу и выбалтываю свои мысли. Вы прекрасны, но не вы. Ваше богатство нужно мне. Я, однако, не мог подумать, чтобы такая красота могла быть такой недоброй и корыстной, — добавил он желчно
после короткой паузы. Эльза нахмурилась. — Я не корыстна.